Вітаю вас з Кременця, з Тернопільщини. Приємно бути у вас. Буду проповідувати на російській мові, для того, що я думаю, що це для вас комфортніше буде. Вибачайте, можливо, за якісь не зовсім досконалі фрази, але я буду намагатися збудувати так речення, щоб все було зрозуміло. Отже, сьогодні в мене запитання до вас. Дивлюся, у вас така сімейна атмосфера, так чудово, знаєте, маленькі діти і так все приємно. У мене тоді запитання до вас. Скажіть, чи можливо мандрувати у часі? Возможно ли путешествовать во времени? Возможно, об'ясніть, пожалуйста. В мислях, да? Мы можем путешествовать во времени в мыслях. Я помню, когда я был маленьким мальчиком, молодежь, наверное, сейчас не представляет себе такого времени, когда нету интернета, нету так много телевидения, фильмов. Но тогда, когда я был маленьким мальчиком, подростком, этого всего не было. Но у нас была возможность много читать. И вот я, читая книги, знаете, я переносился в то время, о чем я читал. Я любил такие исторические книги, какие-то рыцари, доспехи, на коне я иду и воюю с врагами своими. И знаете, когда мама меня зовет, ей приходилось несколько раз обращаться ко мне, чтобы я вышел из вот этого состояния. Я весь был там, я переносился во времени, я все применял к себе. Некоторые из вас спросят, ну зачем ты нам рассказываешь о своем детстве? Я вам скажу, что очень важно для нас быть вот такими детьми сейчас, когда мы берем в руки Слово Божье. Мы можем быть статистами, которые просто прочитали какой-то текст, сказали, окей, прекрасно, это написано в Слове Божьем, и все, мы отложили это в сторону. Но если мы берем Слово Божье и ныряем в него, мы принимаем его, мы примеряем его на себя, это помогает нам преобразиться. Потому что Слово Божье, оно преображает нас. Оно изменяет нас, когда мы применяем его в своей жизни. Сегодня я хочу, чтобы мы попробовали перенестись во времени. Очень часто, наверное, вам говорят, давайте перенесемся во времени на 2000 лет назад. И я сегодня к вам обращаюсь, давайте попробуем перенестись во времени на 2000 лет назад. Туда, где еще на земле Иисус Христос. Но Он не просто ходит по земле, по Галилее, по Иудее, Он уже на кресте. Он уже распят там на Голгофе. И вот происходят определенные моменты вокруг того, что Иисус распят. Есть люди, солнце, крест, воины. А я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, что эти люди, которые возле креста, ждут или ждали от креста. И что они в конечном счете получили от Христа. Я буду читать текст, который записан в Евангелии от Матфея. Это 27 глава. Я буду читать с 39 стиха. Давайте попробуем вот нырнуть в это время. «Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, что там? Сойди со Христа». У меня вопрос. Вот эти люди, которые идут возле креста Христова, что они делают? Что там написано, они делают? Злословят. За какое из дел они злословят Иисуса Христа? Напомните мне, что делал Иисус Христос, когда был на земле? Что Он делал? Исцелял, 100%, Он исцелял слепых, хромых. Что еще делал? Воскрешал из мертвых, и не только Лазаря, Он поднял сына вдовы, Он делал особенные вещи. Еще что? Кормил людей, 100%, 4000, 5000 людей, без женщин и детей. За какое из дел вот этих, которые делал Иисус Христос, эти люди злословили Его и кивали головами? Странно, но я вам хочу сказать, что часто проблема возникает не от того, что человек делает, а из того, что от него ждут. Я хочу, чтобы мы сегодня немножко посмотрели, что те люди, которые возле креста, ждут от креста, что они получили в конечном счете. Что мы сегодня, приходя в Церковь Божью, приходя ко Христу, ждем от Него. И что мы в конце концов получаем. Если посмотреть на то время, экономическая ситуация была довольно проблемная. Не только экономическая, политическая ситуация была проблемная. Евреи, гордый народ, который, читая свою историю, которая передавалась с поколения в поколение, они видели своих царей, свой народ, который побеждает, который благословен Богом, который получает благословение Божие. И вот они в этой ситуации, когда Иисус Христос на земле, они разбиты и раздавлены. Римская империя пришла, захватила их, и проблема возникает. Любого еврея могли остановить тогда на улице и сказать: «Стой, бери доспехи». Римский легионер мог одеть на него доспехи, его вещи, и сказать: «Неси определенное поприще за мной эти вещи». Несмотря куда он шел, чем он занят, болен ли он, ему нужно было это делать. Это унижение. Если посмотреть то, что происходило там, дошло до того, что был опорочен сам храм, само служение евреям. И вот они в гордости своей разбиты и раздавлены. Они видят того, кто по всех нормах подходит на то, что это Мессия. Он кормит людей, он исцеляет. Мало того, он воскрешает. И они, смотря на Иисуса Христа, надеялись: вот он пришел, тот, который освободит их, даст им свободу. И вот, наконец-то, они станут здоровы, богаты, будут властвовать в этом мире, они подымутся в этом мире и скинут с себя ярмо. Но что получилось? Эти люди, смотря на Иисуса Христа и рисуя себе модель того, что они ждали от Него, не увидели основной вещи, которую Иисус Христос для них давал. Нагорная проповедь, в которой Иисус Христос говорит им о Царстве Божьем. Он говорит не об этой жизни, Он говорит не о том, что ты здесь, сейчас, на земле получишь. Он говорит о Царстве Божьем. Я хочу сказать, что люди, которые надеются на креста только всей жизни, что они? На несчастнее всех людей. Эти люди, смотря на Иисуса Христа, они ждали от Него, что вот Он даст для них то, чтобы они были счастливы на земле. Но Иисус Христос предлагал им больше. Иисус Христос предлагает больше, но они не понимают этого. Третий рейх, Великая Отечественная война. Скажите, вот старшее поколение, они должны мне ответить 100%. Скажите, вот на пряжках немецких солдат что было написано? С нами Бог. 100%, вы это знаете, это все знали. С нами Бог. Районный центр, Кременец, Тернопольская область. У нас в городе была одна из больших общин евреев. Приблизительно 18 тысяч. Большая община. Вы знаете, сколько евреев было уничтожено? Немцами, у которых было написано на пряжках «С нами Бог». 16 тысяч. Мой тесть вспоминает те события. Он был маленьким мальчиком, они с бабушкой стояли во дворе усадьбы, держали такие палки большие, там были тряпки намотанные, мокрые. Они стояли с этими палками и смотрели, когда горело поселение евреев в центре города. Искры летели, ветер был сильный, искры летели, и они боялись, что оно сгорит у них. Они стояли с этими палками и тушили искры, которые долетали к ним. Через 3 дня, он говорит, мы пошли в город. Они проходили возле того места, где сгорело гетто еврейское. Они слышали крики евреев через 3 дня с подвалов. Но никто не пускал их туда. Стояли автоматчики, а на ремнях у них написано, он маленький мальчик был, он смотрел: «С нами Бог». Они оправдывали себя тем, что вот эти евреи, они распяли Иисуса Христа. Вот эти евреи не поняли Иисуса Христа. Они достойны, чтобы умереть. Но и они не поняли, что для них хотел дать Иисус Христос. в наше время, Украина, сегодня говорили о том, что часть Украины сейчас в проблеме. Я скажу для вас больше, это не эта часть в проблеме, это вся Украина в проблеме. Большинство людей, когда приходя на собрание, они знаете, за что молятся? Чтобы наконец-то этот Путин уже перешел с этого мира. Они молятся за то, чтобы нам хорошо жилось, что наконец-то, чтобы мы освободились и все было хорошо, потому что они разочарованы во власти, разочарованы во всех нововведениях, разочарованы во всем. Они просят у Бога, но я спрашиваю снова, что они просят у Бога? Того, что здесь на земле. Я вам хочу сказать, что вот эта ситуация в Украине, она делает больше, чем то, что мы могли сделать сами вот крестьяне. Знаете почему? Потому что сейчас такой период, когда люди пошли в церковь. Люди, это западная Украина, здесь много греко-католиков, православных, но они сейчас идут в церковь. Я дружу с православным священником, я хожу к нему в храм, он меня просит, чтобы если я могу попроповедовать у них. Бог делает особенное что-то в Украине через вот эти проблемы, которые есть. Мы крестили в этом году 7 человек. Я надеюсь, что те люди, которые пройдут сейчас и уже приходят в церковь, их будет еще больше, которые встретятся с Иисусом Христом. Но что мы хотим дать этим людям? Только эту жизнь? Только то, что здесь? Или мы хотим, или нам хочется показать им то, что по-настоящему предлагает Христос? Жизнь в Царстве Его. Второе. Вторая категория людей, которая здесь описана, это мы будем читать дальше, 41 стих. Вторая категория. «Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а сам себя самого не может спасти. Если он царь Израилю, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». Особенная категория людей – первосвященники. Знаете, если кто-то знает историю еврейского народа, еврейской религиозной жизни, как раз первосвященники того времени – это были саддукеи. Были саддукеи, фарисеи и зелоты. Это разные направления в иудаизме. Так вот, первосвященниками на то время были саддукеи. Это люди, которые верили в Бога, но была одна проблема, знаете какая? Они не верили в жизнь после смерти. Они верили в Бога, служили Богу, приносили Ему жертвы, все прекрасно, но только для того, чтобы Бог всей жизни их благословлял. И вот что происходит? Они, которые увидели Иисуса Христа, которые подумали, возможно, это Мессия, они анализируют Его и смотрят, что происходит. Сегодня ваш пастор говорил, что вы проходите Иоанна, да? Встреча самарянки с Иисусом Христом. Знаете, особенный момент, который там описывается в том, что Иисус Христос для самарянки говорит, наступило время, и истинные поклонники будут как поклоняться? В духе и в истине. Что делает Иисус Христос, приходя к первосвященникам? Он говорит, теперь, сегодня уже не надо идти в храм, чтобы поклониться. Евреи того времени должны были несколько раз в год прийти и поклониться в храме, принести жертву. С Понта, Каппадокии, с Азии. Они приходили с дальних территорий для того, чтобы поклониться Богу в храме. Из-за того, что была большая территория, они не могли нести с собой жертву. Бычок, овца или горлица. И они это все могли купить там, возле храма. Они приходили, были места, где они могли переночевать, было место, где они могли омыться, было место, где они могли поменять деньги, было место, где они могли купить для себя жертву и принести эту жертву. Этим всем заведовали, знаете кто? Это был бизнес первосвященников. Гора Мария, храм, и вот это все шло для первосвященников. Что происходит? Иисус Христос приходит туда и говорит, сегодня истинное поклонение не в храме, а истинное поклонение в духе и в истине. Это не Мессия. Бог не мог с нами так поступить, думали саддукеи, говоря, мы же служим для Бога. Проблема в том, что эти люди переступили не просто закон Божий, Они переступили закон человеческий, оклеветали Иисуса Христа и через это Его распяли. Кто-то скажет, да, это были такие люди, плохие люди. Скажите, кто знает Почаев? Тернопольская область, город Почаев. Никто не знает, не слышали? Слышали, да? Для тех, кто не слышал, я скажу, это место, особенное место для поклонения православной, Российской Православной Церкви. Очень много людей с Молдовы, с Белоруссии, с России едут туда. И знаете, это не даром туда едут люди. Прекрасные помещения, прекрасные храмы. Когда ты ходишь в храм, в одном из храмов на потолке вот этот крестный ход Иисуса Христа, вот эти последние дни Иисуса Христа, и все во фресках. Очень красиво. И знаете, когда ко мне приезжают друзья с разных регионов Украины, которые, ну, дальше от Западной Украины, они спрашивают меня, Виктор, слушай, а можно было бы поехать в Почаев и посмотреть? Ну, мы слышали, хотели бы увидеть. Я брал их в автомобиль, мы приезжаем туда. И знаете, уже столько раз я был там, что по православной традиции у меня над головой должен быть, знаете что? Нимб, а сзади крылья. Я столько паломничеств сделал туда, я прихожу туда, как к себе домой. Я знаю, где, что, как происходит. Но знаете, в чем проблема? Когда люди приходят туда, они захвачены величием того, что там происходит. Большие храмы, чистота, порядок. Но проблема в том, что когда ты приходишь туда, все заканчивается на том, что куда бы ты ни повернулся, и в конце я слышу людей, которые выходят из храма, и они разочарованы. Они шли туда встретиться с Богом, но они не встретились с Богом. Там мощи, там иконы, там пожертвования. Но они не увидели там Бога. Люди превратили религию в бизнес. Вы скажете, неправы. Я спрашиваю нас с вами, мы царственное кто? Царственное священство. Мы, люди, взятые в удел, что мы делаем для Христа? Что мы ждем от Христа, приходя в церковь? Очень часто мы стоим на том, что послужить в церкви, хор, помочь людям, пожертвовать, это прекрасно. И некоторые скажут, ну, мы в Америке, мы не можем проповедовать, мы не знаем языка, американцы нас не принимают. И это правда, очень в большой процент правды. Но знаете, самое интересное, я никогда не думал, что мне придется проповедовать в Америке на улице. Я первый раз в Америке, я приехал сюда, я жил у своих друзей. И такой есть Александр Мельник, он сын пастыря когда-то советского времени, той церкви, где я сейчас пастырь. И знаете, он мне сказал, ты знаешь, Виктор, я выхожу в Кенте, в центре города, на перекресток, у меня есть такой плакат, с одной стороны написано «Бог умер за тебя», а с другой стороны «Бог живой». Говорит, я выхожу, ты хочешь со мной выйти? Я говорю, ну почему и нет? Давай попробуем. Мы вышли на перекресток, я взял вот этот, знаете, щит, на котором написано, встал, стою, машины едут, люди машут, люди довольны, люди пикают. Я думаю, вау, они открыты. Но знаете, были те люди, которые опускали окна, подъезжали и говорили, чтобы я пошел далеко-далеко на английском языке. И знаете, я понимал. Но вся суть в том, что, дорогие друзья, когда я прихожу в ваши семьи, я спрашиваю у ваших детей, на каком языке вы думаете? Скажите, на каком языке ваши дети думают? На английском. Некоторые люди могут бояться сказать, это проклятие. А я вам скажу, это благословение. Вы, которые не можете пойти к американцам и сказать им на их родном языке, чтобы они вас услышали, у вас есть аароны. Но вам нужно показать им пример, чтобы ваши дети, которые пользуются языком английским как своим, чтобы они были ааронами вашими, но им нужно показать пример. Я рад, что есть такие, как Александр. И я не зову всех стать на перекрестках, знаете, с щитами или проповедовать. Он немножко знает английский. Я вообще не знаю, я выучил текст сегодня, вспоминали, да, 2 Тимофея. Вот scripture is given by inspiration of God. Я, возможно, некоторые тексты могу на английском выучить. Я могу благословить этих людей по-английски, но я не могу объяснять им что-то. Но поверьте, это благословение, когда вы не молчите. И ваши дети смотрят на вас и смотрят, чем вы живете. Или этой жизнью здесь цепляетесь за нее. Или вы показываете им то, что вам дал Христос там, в Царстве Его. Чем вы цените, что вы получили от Христа? Последнее. Последние люди, которые здесь описаны, о которых особенно здесь говорится, это 40. Посмотрим 44 стих. «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Знаете, странно одно. Разбойники, которые через несколько часов, они распяты вместе с Христом, через несколько часов они умрут. Какое дело им до Христа? Ну вот по логике, какое дело им до Христа? Они могут быть недовольны теми, кто их поймал. Они могут недовольны судьбой. Они могут недовольны своими родителями, которые, возможно, их не так воспитали. Но эти люди висят на кресте и недовольны крестом. Почему? Я скажу, разбойники – это особенная категория. Это люди, которые знали все о всем. Знаете почему? Потому что если ты разбойник, ты должен знать, куда убежать, с кем иметь дело, а с кем не иметь дело, чтобы тебя не поймали. Они знали все, что происходило, чтобы когда они грабили, они могли продать что-то. Они знали все, что происходило там, на той территории. И смотря на Иисуса Христа, они, евреи, которые воспитывались в еврейской традиции, они понимали Мессия. Они, которые переступили все моральные законы, которые упали на самое дно, они увидели в нем надежду, вот эту искру, что, возможно, он даст спасение и для них. Но что происходит? Они на кресте, и возле них Христос. Я расскажу одну короткую историю. Думно, город возле Кременца, это Ровенская область. Один брат, который за ним имеет бизнес, он очень хороший жертвенный брат, он помогает многим людям. Вот с города многие идут к нему. Знаете почему? Потому что власть не может помочь, финансов нету, а он помогает, он открыт. Люди приходят, операция, обучение детей, все, он помогает. Знаете, добрый, хороший брат, у него двери в доме всегда открыты. И вот вечер в его дом врываются люди в масках. Это было буквально, ну, возможно, 7 месяцев, возможно, год назад. Врываются люди, связали его, связали семью. Он просит, семью не трогайте. Они не трогали семью, просто отставили. Они сказали давать деньги. Он сказал, где деньги, а они достали эти деньги, но там было много, немного, потому что, ну, как правило, бизнесмены, они не держат в наличке. Они решили, что он врет, включили утюг и начали просить таким методом, как когда-то в 90-е. Когда увидели, что у него точно нет денег, они ушли из дома. Когда приехала милиция, они думали, что это приехали какие-то люди залетные, знаете, которые приехали откуда-то, услышали и хотели сделать это. Но самое интересное, что на одной из заправок этих людей увидели без масок через камеру. И знаете, кто это были? Это были местные жители, которые знали, насколько этот человек помогает людям, не только верующим, всем, что он добрый, что он жертвенный. Но мораль у них разбито. Это люди, которые переступили все. Вот это люди, которые переступили все. Они висят на кресте с Христом. Они, которые надеялись, что, возможно, они что-то решат с Ним, они увидели, что все конец. Если бы остановиться на этом, было бы страшно. Но Лука, 23 раздел, текст, который продолжает вот эти события, он говорит так. 39 стих также. Один из повешенных злодеев злословил его, говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Знаете, читаешь этот текст и понимаешь, он не саддукеев. Человек, который через несколько часов умрет, и он говорит ответственно перед Богом, он понимает, что он станет когда-то перед Богом. Будет нести за это наказание. И он обращается к своему другу и говорит, или ты не понимаешь? Второе, дальше написано. Другой же, и мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Второе, что он делает? Он признается в том, что он виноват. Скажите, часто мы признаемся в том, что мы виноваты? Да нет. Мы взяли от Адама что? Кто виноват Адам? Это жена, которую кто? Ты мне дал. Кто виноват? Да точно не я. Знаете, часто бывает, муж делает что-то возле автомобиля, по пальцу ударил, дук. Кто виноват? Жена, которая тарелку бросила там в доме громко. Мы всегда найдем кого-то виноватым. Мы оправдываем себя. Павел, зная вот это, он обращается в Коринфянам, говоря, когда мы к климопреломлению приходим, он говорит, если бы мы сами себя судили, то что? Никогда не были осуждены. Друзья, вот этот человек на кресте, он говорит, я виноват. Третье. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. Третье, он обращается к тому, кто реально может решить его проблему. Часто мы можем обращаться к разным источникам, но настоящий источник – это Иисус Христос. Три вещи. Первое, он говорит, что ответственность перед Богом и жизнь после смерти есть. Второе, он обращается и говорит, я виноват. Третье, он знает, что Мессия, Христос, это тот, кто любит. Какой бы ты ни был грешник, он тебя любит. И он обращается с надеждой к нему и говорит, спаси меня, я виноват. Что отвечает Иисус Христос? И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, через 2 недели после того, как увижу, что ты христианин, будешь со мною в раю. Нет? Как там написано? Ныне. Бог знает сердце человека. Бог знает то, что не знаем мы с вами. Если ты приходишь ко Христу и говоришь, Господь, я виноват. Он ныне говорит, со мною будешь в раю. Он сердцеведец, он любящий Бог. И несмотря на твою жизнь, несмотря на то, что у тебя происходит в этой жизни, он хочет, чтобы ты был спасен. Когда ты придешь к нему, поклонишься ему, скажешь, Христос, спаси, прости, он не откинет тебя, он примет тебя. Это величайшее благословение, которое мы должны иметь от Христа. Многие ищут во Христе земного. Но мы, христиане, мы должны видеть во Христе Божье. Этот человек понял основное. Христос дает жизнь вечную в радости, без печали, в присутствии своем. И он сделал правильный выбор. Я бы хотел, чтобы каждый из нас делал каждый раз правильный выбор, чтобы мы ждали от Христа не просто земного счастья, но мы ждали от Христа жизни вечной с Ним, там в радости, без печали. Аминь. Давайте помолимся, попросим благословения на нашу жизнь, на то, чтобы наши уста, наши действия были направлены на то, чтобы для других людей показать, что Христос, в конце концов, Он пришел не просто решить проблемы земные, Он пришел, чтобы подарить жизнь вечную. Помолимся.